За ними лежат пустынные края каменистых долин. Через много ли к вам встретится высокий остров Крутояр. Мы зовем его Тол-Брандир. Он делит реку на два потока. За ним лежат водопады Рероса. Они же по течению долина Ниндальф. Изветина на всеобщем языке. Там болото. Река течет медленно, разделяясь на множество рукавов. Примерно в этом месте в Андуин впадает Энтова купель, берущая начало в лесу Фангорна на западе. За рекой лежит Рохан. Дальше — холмы Эмин-Майл. Там всегда от гиблых болот дует восточный ветер, а дальше за болотами, до Кирит-Горгора и черных ворот Мордора, тянутся безлюдные выжженные земли. Тем, кто решит повернуть к Минас-Тириту, лучше оставить реку до Рероса и пересечь Энтову купель в твердых берегах, а не в топях. Но и далеко по ее течению подниматься не следует. Лес Фангорна — странное место. Про него мало кто знает. Впрочем, Арагорн с Барамиром, конечно, наслышаны о нем. «Да, у нас говорят о тех краях», — пренебрежительно ответил Барамир. «Только все это бабушкины сказки. Северные области, лежащие за Роханом, так далеки теперь, что никто ничего не знает наверняка. Когда-то лес Фангорна граничил с Гондором, но вот уже много поколений сменилось, а там никто не бывал, и некому опровергнуть выдумки, дожившие до наших дней. Я бывал в Рохане, правда, на севере, а когда шел в Дольн, тоже миновал лес Фангорна, но, если придется, пройду и через него». «Ну что ж», — грустная улыбка тронула лицо владыки Келеберна. «Тогда мне больше нечего сказать. Но, может быть, не стоит так легко отворачиваться от бабушкиных сказок. В них иногда хранится знание из наследства мудрых». Владычица Галадриэль наполнила кубок и протянула владыке. «Пришла пора прощального кубка», — произнесла она. «Пей, владыка Галадримов. Не думай о вечере, за которым торопится ночь. Встреть ее с беспечальным сердцем». Каждому предложено было отпить из кубка на прощание. Кубок опустел, а владычица все еще переводила внимательный взгляд от одного гостя к другому. «Кубок выпит», — молвила она наконец. «Тень разлуки легла между нами. Но прежде чем мы расстанемся, владыки Лориэна просят вас принять дары в память о нашей стране». Первым она назвала Арагорна. «Вот наш дар тому, кто поведет отряд». С этими словами Галадриэль протянула Арагорну ножны для меча. Серебряные и золотые цветы и листья образовывали на них сложный узор, переплетаясь с эльфийскими рунами, рассказывавшими историю Андрила. «Эти ножны сохранят меч от времени. Он больше не переломится в бою и не затупится. Мы расстаемся с тобой надолго, Арагорн, сын Арахорна. Твой путь во тьме. Возможно, следующая встреча суждена нам лишь на дороге, с которой нет возврата. Может, у тебя есть какие-нибудь пожелания ко мне?»
«Владычица», — ответил Арагорн, — «тебе ведомы все мои желания. Ты давно хранишь единственное сокровище, бесценное для меня. Но не в твоей власти подарить его мне. Да, мой путь лежит через мрак, но, может, статься, на нем обрету и желаемое».
«Тогда возьми пока вот это. Оно оставлено для тебя и долго ожидало твоего прихода». Галадриэль подняла большой зеленый камень в оправе, изображающий орла с распахнутыми крыльями. Камень засиял на солнце, как сама весна в молодой листве. «Я отдала его Келебриэне, моей дочери, а она вручила его своей. Теперь он приходит к тебе как символ надежды. Прими вместе с ним и завещанное имя — Элессар. Пусть хранит тебя эльфийский камень из дома Элендила». Арагорн принял камень и укрепил на груди. Он словно впервые предстал перед спутниками, поразив их величавостью осанки и просветлевшим лицом, будто омытым от долгих трудных лет. «Благодарю тебя, владычица благословенного Лориэна, за щедрые дары», — ответил он. «Но еще более за подаренных тобой миру Келебриэнь и Арвен, вечернюю звезду эльфийского народа». Владычица склонила голову, а потом повернулась к Барамиру. Гондорцу достался редкий красоты золотой пояс. Мэри и Пиппину — маленькие серебряные пояса с пряжками в форме золотого цветка. Леголасу вручен был мощный лориенский лук и колчан стрел к нему. «А для тебя, маленький садовник», — обратилась она к Сэму, — «у меня нашелся лишь маленький подарок». С этими словами Галадриэль достала действительно небольшую коробочку из простого серого дерева, украшенную единственной серебряной руной на крышке. «Это руна Г. Можешь считать, что она означает мое имя или, если хочешь, грунт твоей родины. Здесь земля из моего сада и вся благодать, на которую способна Галадриэль из Лориэна. Помощи от нее в пути никакой, от опасности она не защитит, но если ты сможешь сохранить ее и вернуться домой, она вознаградит тебя. Какие бы разоры запустения не встретились тебе там, брось щепоть в землю и увидишь, как зацветет твой сад. Может, он напомнит тебе о далеком Лориэне, который тебе довелось увидеть лишь зимой, ибо наши весна и лето давно миновали и живы лишь в нашей памяти». Сэм, красный как маков цвет, подошел, бормоча что-то невразумительное, и, взяв подарок, неумело поклонился. «А какой же дар мог бы пожелать гном в гостях у эльфов?» — с легкой улыбкой спросила владычица, поворачиваясь к Гимли.
«Никакого», — громко ответил гном. «Для меня более чем достаточно было видеть владычицу Галадримов и слышать ее учтивые слова».
«О, послушайте, эльфы», — обратилась Галадриэль к окружающим. «Да не назовет никто отныне гномов корыстными и неучтивыми. И все же, Гимли, сын Глоина, разреши мое затруднение и назови желанный для тебя подарок. Будет несправедливо отпустить тебя, единственного из всех, с пустыми руками».
«Я не прошу ничего, владычица», — повторил гном, снова низко кланяясь. Однако голос его дрогнул, и Галадриэль улыбнулась ему ободряюще. «Разве что, если мне действительно дозволено просить, подари мне прядь твоих волос, превосходящих земное золото настолько, насколько звезды небесные превосходят драгоценности земных недр. Конечно, я не настаиваю. Просто ты просила назвать дар, и я повинуюсь».
Эльфы беспокойно зашевелились, перешептываясь, даже владыка Келеберн взглянул удивленно. Но владычица рассмеялась. «Говорят, гномы искусны руками, а не речами, но о нашем госте так не скажешь. Никто до ныне не обращался ко мне с просьбой столь же дерзкой, сколь и учтивой. Как же я могу отказать, повелев прежде говорить? Но скажи мне, что бы ты стал делать с таким даром?»
«Берег бы как величайшее сокровище, владычица», — ответил Гимли, — «в память о твоих словах, сказанных в нашу первую встречу. А если мне суждено вернуться домой, я помещу твой дар в самый прочный алмаз, и он станет нашей родовой драгоценностью, как залог добрых чувств между лесом и горой до конца времен».